Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Друзья, добрый вечер. У нас 18.00 на часах, 15 мая на календаре. Я уже думаю, что, в принципе, наверное, практически все, да думаю, даже все уже, насколько понимаю, регионы, завершили работу на сегодня. Уже можно выдохнуть, тяжелый день за плечами. Может быть, для кого-то очень-очень не тяжело, наоборот, легкий и приятный. Но в любом случае день завершился, а это значит, что можно выдохнуть, можно найти повод для того, чтобы встретиться с близкими, друзьями, за чашечкой чая, за чашечкой кофе. Но для кого-то рабочие будни продолжаются. У микрофона Екатерина Горбунова. Сегодня у меня в гостях благотворительный фонд «Взрослые мы» и президент фонда Галина Шатилова, которая прибежала со словами «Вот это день!» И вот и еще остается, надеюсь, последний рывок перед на заслуженным отдыхом. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Поделитесь сразу, после эфира хотя бы отдохнете?
Я очень надеюсь.
А, ну ладно, надежда, она живучая. В общем-то, будем вместе надеяться на то, что отдых случится. Я не знаю, конечно, друзья, если среди наших слушателей вот такие постоянные верные слушатели героев нашего города, но если вдруг слышали старые эфиры, эфиры двухгодичной давности, то с фондом «Взрослые мы» могут возникнуть некие ассоциации. Тогда, правда, фонд был в более таком расширенном составе на эфире, но фонд уже в гостях был. Тогда скромно девушки говорили: ну, нам всего год, мы многого не успели достичь, да, мы хорошие, но нам всего год. Тут прошло 2 года, уже вдвое больше, чем было вам тогда. Три года фонду, и уже можно говорить и о результатах, и каких-то новых векторах деятельности, и о такой уже классической деятельности фонда. Галин, что поменялось, что осталось неизменным во «Взрослых мы»?
Неизменным осталось наше стремление, наше желание, собственно, заниматься благотворительностью в пользу старшего поколения, людей старшего возраста. Собственно, с этим смыслом создавался фонд, и отчасти хорошо, может быть, даже очень хорошо, что, пробуя разные программы, пробуя разные компании, мы все равно не отходим от этой группы.
Старшего или 18+?
Старшего, это 50+.
Потому что в прошлый раз у вас ориентация была и 18, и 30, и то есть, ну, скажем так, более молодой, но старший возраст. То есть все люди, которым старше 18, из-за которых обычно уже фонды не берутся.
Катерина, я поясню. По ряду программ и ряду каких-то временных, да, компаний, которые наш фонд инициирует, мы участвуем и помогаем людям, которые, в принципе, являются совершеннолетними. Но если говорить о глобальной миссии фонда, то это развитие благотворительности в пользу старшего поколения и помощь именно людям старше 50 лет.
Угу. Я, насколько помню, раньше, по крайней мере, у вас был такой основной, наверное, фокус на именно информационную помощь, будь то юридическая, будь то консультации со стороны врачей, консультации по разным-разным аспектам. Сейчас больше стало превалировать адресная помощь или информация наше все и двигатель прогресса?
Ну, смотрите, информационная помощь, она все равно носит адресный характер. Если мы говорим о нашей программе защиты прав пациентов, то она работает исключительно в адресном порядке. Мы можем сообщить некие алгоритмы действий, мы можем сообщить некую, так скажем, нормативно-правовую базу, на основании которой можно действовать в сложившейся ситуации, но в целом фонд работает по адресным обращениям, собственно, каждого, кто к нам обращается.
Адресная помощь, информационная поддержка пациентов, защита прав пациентов. Звучит очень-очень странно. Неужели пациенты нуждаются в защите их прав, если они и так уже получают помощь от больницы или проходят реабилитацию?
Смотрите, в этом есть некоторое заблуждение, которое, к сожалению, имеет место быть в нашем обществе. Так уж сложилось. Рыночная экономика у нас не так давно зародилась в стране, но в целом можно сказать, что услуги здравоохранения будь то услуги, которые мы получаем в рамках обязательного медицинского страхования или услуги, которые мы самостоятельно себе оплачиваем и приобретаем, это все равно все те же услуги, ровно такие же услуги, как мы получаем в салонах красоты, в автосервисах. Они должны быть качественные, они должны быть в надлежащем объеме. И когда мы очень часто как раз слышим этот вопрос здравоохранения, услуги здравоохранения, нет, мы как раз стараемся сообщить об этом уровне качества и об этом уровне, об этой возможности контроля, так скажем, этого качества, который, собственно, каждый пациент имеет.
Вот я так понимаю, это такая очень точечная история, хотя понимаю, что она может происходить. Значит, когда моя подруга, ну, соответственно, моя ровесница, она обратилась как-то раз в государственный медицинский центр с жалобой, там, возможно, на давление, на какое-то ухудшение здоровья, и когда ей сказали, ой, да ты молодая, да что у тебя может быть, и отправили домой, то есть вот, по идее, неоказанная, недобросовестная, некачественная услуга, это, по идее, ну, как-то контролируется, и не просто из формата «О, ужас, как было все плохо», а вполне какими-то органами.
Ну, не совсем органами, скорее, так скажем, различного уровня нормативными актами, протоколами, инструкциями, да, и, так скажем, очень узким профильным регулированием. То есть выезд скорой помощи, протокол действия бригады скорой помощи, протокол осмотра, который осуществляет онколог, когда вы приходите на прием. Все эти вещи, они достаточно четко регулируются. Все эти вещи должны исполняться как раз в том самом надлежащем качестве, о котором я говорю. И когда мы списываем вот на такие человеческие отношения, кто-то, значит, сказал «иди домой», кто-то сказал «слишком молодой», кто-то сказал «слишком пожилой», то в целом, да, мы сталкиваемся вот с той небрежностью, да, с теми врачебными ошибками, с которыми мы в том числе работаем.
Как правило, какие свои права мы не знаем, и, как правило, ну, в общем-то, сами виноваты, может быть, в своем незнании, и, в общем-то, недополучаем какой-то вот этой услуги, неполный объем вот этой услуги, любой, ну и, соответственно, оказываемся не в самой хорошей ситуации, подвергаем свое здоровье риску.
Ну, знаете, там целый комплекс, на самом деле, есть прав, которые имеет каждый из нас, вне зависимости от того, опять же таки, пользуетесь вы полисом обязательного медицинского страхования или приходите вы в частную клинику, вы можете на нашем сайте как раз в разделе «База знаний» ознакомиться с неким общим перечнем того, на что вы имеете право, начиная с выбора, собственно, медицинского учреждения государственного, да, если мы говорим о вот том бесплатном посещении поликлиник и больниц, начиная с выбора этого учреждения и заканчивая, ну, давайте возьмем отказом от той или иной медицинской операции, манипуляции.
Есть какой-то, может быть, ну, не знаю, топ-3, топ-5 обращений, самые, ну, частые вопросы, самые частые сомнения и самые, соответственно, частые притеснения нас, наших прав, как потребителя медицинских услуг?
Да, поскольку наш фонд не просто, так скажем, осуществляет вот это вот профильное, да, просвещение в сфере медицинского права, а поскольку мы все-таки стараемся помогать людям, которые оказались в сложных ситуациях, то первое место у нас занимают обращения, связанные с прекращением бюджетного предоставления лекарств, которые являются жизненно необходимыми. Это дорогостоящие лекарства, как правило, это связано с достаточно серьезными диагнозами, и без бюджетного финансирования очень многие люди не могут себе позволить эти лекарства. Второй вопрос. Давайте возьмем инвалидность, отказ в, собственно, представлении статуса инвалидности, отказ в пересмотре, да, по разным причинам. И третье место, пожалуй, я бы оставила общим вопросом получения информации, получения документов, получения выписок, получения эпикризов.
То есть, по большому счету, ну, скажем так, мир движется вперед, все развивается, а больница остается старого образца в плане даже не какой-то техники, не в плане даже оборудования, а в плане человеческого подхода к пациентам. И это, наверное, одна из основных проблем.
Ну, я не хотела бы так сказать. Опять же, мы как некоммерческая организация, как фонд, мы не стремимся как-то дискредитировать систему здравоохранения, профессию врача или как-то обесценить, да, работу медицинских сотрудников или в целом как-то оценить негативный уровень здравоохранения в нашей стране. Я бы сказала, что все действительно зависит от каждого конкретного человека, от вас с нами, от нас с вами, от каждого сотрудника больницы, от каждого пациента на самом деле. Но в целом я бы сказала, что наоборот, мы очень хорошо продвигаемся, потому что очень важно, чтобы и врачи тоже знали, что они обязаны, что они имеют право делать, что они не имеют права делать. И опять это повышение уровня правовой культуры, ну, как бы работает в оба направления.
Друзья, у меня вопрос к вам. Наша тема эфира, наш такой большой вопрос всего эфира – это взрослые люди, и стоит ли им помогать? Потому что, наверное, самый такой частый лозунг, который можно услышать – взрослый человек виноват сам в своих проблемах, сам виноват в своем горе, сам виноват в своей болезни, сам виноват в… и дальше перечень, в чем взрослый человек, в общем-то, сам виноват, потому что он взрослый, потому что он не ребенок, потому что у него уже есть жизненный опыт. И, в общем-то, как по-вашему, помогать взрослому человеку нужно или не нужно? Если нужно, почему? Если не нужно, то почему? Если вы считаете, что, допустим, помощь может быть только до или только после определенного возраста, то тоже поделитесь своим мнением. Teos.va, мобильное приложение Teos. Вы нам можете позвонить через мобильное приложение, можете написать нам видеотрансляцию в ВК, можете в Viber, WhatsApp 977-850-0996, телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Делитесь своим мнением, задавайте свои вопросы, может быть, по ходу выясним тоже какие-то аспекты наших медицинских и прочих прав, так что не стесняйтесь, спрашивайте. А я напоминаю, что в эфире по-прежнему герой нашего города, микрофон Екатерина Горбунова, в гостях у меня Галина Шатилова, президент благотворительного фонда «Взрослые мы». Галин, вот лично для вас за вот это время, что вы в фонде, 2 года еще от момента, как мы с вами виделись за спиной, как вам кажется, фонд, в чем главное достижение фонда за вот эти 2 года и ваше личное как президента?
Очень сложный вопрос.
Это где-то я уже слышала.
Вы знаете, я не могу сейчас вот сходу сказать, что мы достигли каких-то просто вершин результатов, и я очень горжусь своей работой, очень хорошо ее оцениваю. Наоборот, я очень критично отношусь к задачам, которые я ставлю как руководитель, и результатам, которые я получаю. Опять же, повторюсь, что, на мой взгляд, очень хорошая вообще история про то, что фонд продолжает свою работу, что мы получаем все больше и больше обращений. Это очень важно на самом деле. Что мы получаем все больше и больше предложений о сотрудничестве. К нам пишут простые люди, которые просто услышали о нас и нашли какой-то отклик в той миссии, которую мы заявили. Нам пишут компании, коммерческие компании, которые заинтересованы в каких-то партнерских проектах вместе с нами. Вот. Но, опять же, повторюсь, на мой взгляд, самый главный результат – это обращение людей в наш фонд и, соответственно, наши возможности сделать хотя бы небольшую часть в этом процессе решения достаточно серьезных вопросов и задач. Мы не оказываем в настоящий момент адресную финансовую помощь, а это является самым ключевым, самым таким острым и горячим вопросом. То есть можно сказать, что большая часть обращений, которые в наш фонд поступают, они поступают, конечно же, с просьбой о финансировании лечения, о финансировании реабилитации, о помощи там с тем же транзитом, да, с транспортными расходами, с проживанием.
Я правильно понимаю, что в конечном счете вот именно не помогать финансово, это, ну, своего рода уже позиция фонда, чтобы ограничить свой круг ответственности, или это пока, ну, скажем так, просто еще не настало время?
Конечно, еще не настало время. Это очень серьезное, так скажем, это очень серьезное поле деятельности, это очень серьезное заявление адресная финансовая помощь, она требует не только, так скажем, достаточного уровня финансирования самостоятельного со стороны фонда, но и, конечно же, возможности обратиться к нашим друзьям, к людям, которые поддерживают нас в социальных сетях, люди, которые следят за нашей работой, собственно, помочь тому или иному незнакомому взрослому человеку справиться с этой сложной ситуацией. Но помимо этого объема ресурсов, адресная финансовая помощь требует надлежащей экспертизы, надлежащего контроля. Ну, то есть это достаточно, это огромный системный блок, который, к радости моей, сейчас существует в очень многих фондах в нашей стране, которые помогают и детям, и животным, и взрослым. И, собственно, это такое очень, очень серьезное направление. Я вижу, как коллеги долго шли к этому, и я вижу, сколько ресурсов у них уходит на то, чтобы это реализовывать. Мы пока еще не там.
Кстати, насчет помощи взрослым людям. Насколько я помню, на момент, наверное, нашего прошлого эфира я могла вспомнить только буквально два фонда, которые занимаются именно взрослыми людьми. Это ваш фонд и фонд «Живой». Сейчас как-то качественно поменялась ситуация. Добавились ли фонды, организации, волонтерские группы, какие-то крупные объединения, которые занимаются тоже, ну, тем или иным аспектом вот этой глобальной проблемы?
Ну, смотрите, мы опять говорим с вами про адресную финансовую помощь или про любые комплексы адресной помощи?
Наверное,
психологической,
информационной. Наверное, здесь можно взять шире, потому что, в принципе, было мало тех, кто помогал взрослым людям, в основном либо дети, либо вот старики-старики, то есть не было, ну, я понимаю, что у вас сейчас миссия тоже в основном 55+, но тем не менее информации вы делитесь и готовы поделиться со всеми, кто в ней нуждается. Но вот, в принципе, было мало тех организаций, которые были готовы помогать именно зрелому, не несовершеннолетней группе людей, не глубоким пенсионерам, ветеранам, а вот именно такому активному зрелому человечеству.
Есть адресная программа, которая достаточно хорошо работает в фонде «Правмир». Есть фонд «Кислород». Это конкретные уже как бы заболевания, нозологии. Есть фонд «Созидание». Есть, безусловно, программы адресной помощи взрослым. Есть разные платформы. Например, если мы возьмем платформу Добромейл.ру, вы можете найти там как раз, собственно, объявление, да, о помощи, о сборе средств, об участии волонтеров в помощи. Вот. Я не могу сказать, что за 2 года появились какие-то проекты, которые нас обогнали, перегнали в нашем начинании. Вот. Но, безусловно, наши коллеги
тоже
развиваются, растут. Этому остается только радоваться и в чем-то учиться их опыту, в чем-то советоваться, да.
Вы говорите, что один из больших критериев вообще такого развития фонда – это количество обращений. Я знаю, что очень многие фонды были бы рады, если бы вообще обращения прекратились, так как исчезла бы потребность в этих обращениях. Вы говорите, обращения растут, это радует. Это значит, что о вас больше узнали люди или что проблема только, ну, скажем так, усугубилась?
Ну, смотрите, вы спросили меня как руководителя, как я оцениваю. Конечно же, для меня это показатель того, что фонд опускается в население, да, что люди из Архангельска, из Калининграда, из Магадана, из Владивостока, из Свердловска узнают о нас, пишут нам, звонят нам. Ну, то есть это такая широкая география, и мне, безусловно, ну, это, безусловно, результат, как, на мой взгляд, положительной динамики фонда, узнавание фонда и, собственно, обращение в фонд. Ну, конечно же, как человек, мне бы, конечно, хотелось, чтобы у людей было меньше проблем, и они не сталкивались с серьезными заболеваниями и с сложными испытаниями. Но...
Что касается волонтерской группы, появились ли постоянные волонтеры, которые несут, ну, не знаю, какую-то определенную свою работу и миссию, и в чем их работа, в чем их основная задача? Потому что, ну, наверное, когда речь заходит о, не знаю, там, как бы это сейчас банально не прозвучало, но там про поездки в детские дома, сразу рисуется какая-то такая волонтерская группа, которая едет в детский дом. Когда речь заходит о, не знаю, помощи в дома престарелых, то тоже волонтерская группа едет в дом престарелых. Когда речь идет преимущественно о неких консультациях, некой юридической помощи, то вот здесь как-то очень слабо можно представить роль волонтера. Какая она в вашем фонде и кто ваши волонтеры?
Наши волонтеры – это юристы, которые помогают нам решать разные как раз адресные обращения и вырабатывать какие-то системные, да, решения по, в той сфере, в которой мы работаем. Это юристы, которые работают с нами пробоно. Да, можно сказать, что они волонтеры. Это художники, дизайнеры, которые помогают нам решить какие-то задачи. Да. Это люди, которые помогают нам с акциями, с мероприятиями, которые проводит наш фонд. Это люди, которые предлагают свою экспертизу медицинскую, профессиональную, психологическую. Ну, то есть это ценность каждого человека в его навыке, в его желании поделиться этим навыком. То есть это не поток людей, которые хотят с нами куда-то поехать, мы никуда не ездим, и не поток людей, которые хотят пойти что-то расчистить. А это люди, которые готовы найти несколько часов в неделю своего времени рабочего или времени досуга и сделать что-то для кого-то. И вот, на мой взгляд, это очень такая, очень правильная миссия, правильная постановка для волонтеров любого проекта. Когда ты находишь вот эту зону комфорта, в которой ты понимаешь, что ты занимаешься любимым делом, ты выступаешь как профессионал и как эксперт в своей области, и в то же время ты делаешь что-то, что напрямую не направлено на твой доход, а при этом может очень серьезно помочь другим людям.
Что лично вас держит в благотворительности, в благотворительной сфере и, ну, скажем так, не дает уйти в коммерческую?
Не дает уйти. Вы знаете, мне интересно. Мне очень интересно. Это самый честный, мне кажется, ответ. Мне интересно. Я не могу сказать, что благотворительность чем-то принципиально отличается от коммерческой сферы, потому что если вы заинтересованы исключительно в прибыли, но при этом не находите ничего внутри себя относительно той услуги или продукта, который вы реализуете, вы будете обречены на провал. Благотворительность не имеет коммерческого, да, коммерческой оценки в виде прибыли, количества заработанных денег, да, вырученных, но при этом, мне кажется, она оценивается в какие-то более важные, более значимые, какие-то системные, такие системнообразующие для каждого человека какие-то ценности. Я думаю, что каждый человек, вне зависимости от того, участвует ли он в волонтерских проектах, работает ли он профессионально в некоммерческой организации, он все равно сталкивается с той или иной ситуацией несправедливости в любой сфере жизни. Он все равно имеет кого-то в своем окружении, кому нужна помощь. Он все равно знает любую историю про бездомного животного, бездомного человека, сложное заболевание, необходимость поиска средств, обращение в суд, можно продолжать до бесконечности. И это как раз вот для меня это какая-то очень здоровая история про мой личный интерес и тот отклик, который я имею внутри, понимая, что это работает не только в мою пользу.
Рубрика, проект, раздел «Советы доктора». Я увидела, это своего рода блог, соответственно, разных врачей по разным направлениям. Чеди.
Моя.
Как удалось найти столько разных специалистов из каждой области, которые захотели... Ну, я знаю просто, что очень многие профессионалы своего дела очень не любят говорить. Ну, то есть они могут вот чисто пациенту сказать, что ему нужно делать, но при этом многие очень не любят говорить что-то на камеру, говорить что-то вот в массы, тем более, когда вот перед тобой кто-то что-то задает вопрос, снимает. Как удалось убедить, настроить, собрать разных-разных людей по разным проблемам, и будут ли новые выпуски?
Да, я думаю, что вот этот вот вопрос, как удалось убедить, уговорить, это исключительно личностная заслуга нашего координатора информационной программы Алисы Дмитриевны Федоровой. Благодаря ее, собственно, харизме, желанию, и все специалисты найдены ею, она встречается с ними, интервьюирует, и благодаря ей, собственно, двое очень серьезных представителей медицинского сообщества вошли в наш попечительский совет. Программа, собственно, изначально, конечно, была придумана для именно вот просвещение, да, так скажем, вот, вот нашего старшего возраста по поводу там, здорового образа жизни, каким-то вот вопросом, так, чтобы это было без передачи, да, через журналиста, без передачи через редактора. А вот у нас есть, собственно, кандидат медицинских наук там, по, допустим, там, офтальмолог, который вот совершенно авторитетно перед камерой может разрушить мифы, да, или дать какие-то рекомендации. И мне кажется, это очень честно, это очень правильно, и это, собственно, информационная программа. Но, безусловно, как фонд, для фонда эта программа также необходима, в том числе для того, чтобы знакомиться с врачами, для того, чтобы рассказывать о том, что мы делаем, что мы хотим делать, задавать свои вопросы уже касательно нашей деятельности, уже касательно наших обращений, искать друзей. Мы очень сейчас ищем партнеров в медицинском сообществе, которые готовы были бы предоставлять нам на регулярной основе второе мнение по разным, по разным специфичным таким ситуациям.
Я понимаю, что если ваша основная миссия по возрасту это 50+, 55+, соответственно, люди пенсионного, либо, ну, получается, предпенсионного возраста, то... В общем, обращаются они к вам напрямую сами, звонком, или обращаются и дети? Как чаще происходит коммуникация? Потому что я понимаю, что есть продвинутые бабули и дедули, которые, не знаю, там ведут свои блоги со страницами во всех соцсетях, очень-очень круто во всем разбираются, но также остается огромное количество компьютерно неграмотного старшего поколения. И, в общем-то, как им вас находить? Если, допустим, внуков, детей, кого-то из таких родственников рядом нет, компьютером пользоваться не умеют, и вот, в общем-то, и видео не посмотрят, и сайт ваш не найдут, и, соответственно, какую-то консультацию не получат.
Ну, на самом деле обращаются чаще к нам все-таки сами, условно назовем их подопечные, наша целевая аудитория. Они находят какую-то информацию в интернете про нас самостоятельно. Они
То есть мы недооцениваем?
Да, да, именно. Они слышат номер телефона фонда, и мы получаем звонки как раз из очень большого количества регионов в этом году. И, я не знаю, работает какая-то, может быть... тоже история внутри уже некоммерческого сектора, когда коллеги уже предоставляют наши контакты и рекомендуют обратиться к нам. Очень редко к нам обращаются дети или внуки.
Ну, такое тоже бывает. Удается охватить многие регионы России? И сколько это регионов, если вы так навскидку помните? И, ну, не знаю, у вас какой-то там большой колл-центр, какое-то большое количество людей, которые принимают звонки, потому что у всех разные часовые пояса, разные, ну, проблемы. И может быть наверняка так, что с разных концов России одновременно звонят абсолютно разные люди. И, в общем-то, сколько человек нужно, чтобы обеспечить всю эту историю?
Нет, пока мы справляемся одной телефонной линией, которая работает не в режиме горячей линии, которая работает просто стационарным телефоном. Собственно, мы стараемся обязательно перезванивать на все неотвеченные вызовы и стараться выяснить, был ли это звонок, соответственно, с целью обратиться за помощью в фонд. И не могу сказать, что у нас какой-то вот шквал звонков, чтобы можно было говорить о колл-центре. Я думаю, что когда-нибудь мы придем обязательно вот именно к формату горячей линии, горячих обращений. Пока в режиме вполне обычной работы получается пообщаться по телефону, выяснить информацию, которую можем получить по телефону, попросить электронной почты или обычной почтовой связью прислать нам необходимые документы для работы.
Сколько регионов?
Ну вот я перечислила вам, по-моему, порядка 5 городов. В целом я могу сказать, что, наверное, 10-15 регионов. Вот 10-15 регионов у нас какие-то уже были контакты, какие-то взаимодействия. Вот. Это приятно даже не столько с точки зрения... Нельзя сказать, что мы работаем в этом регионе. Но просто удивительно, что человек из Владикавказа к нам звонит и пишет, хотя мы не устраивали никаких акций непосредственно в Владикавказе. И, ну, вот как-то туда доходит информация, это очень важно, это очень здорово, мне кажется.
Видимо, глубинная почта еще работает и как-то распространяет информацию о том, что есть такой фонд, и о том, что можно обратиться и задать вопрос. Приходится ли отказывать в какой-либо помощи, и как часто это бывает, и почему?
Да, к сожалению, очень часто. Как я уже сказала, что в настоящий момент мы не можем финансово поддержать, и мы не можем финансировать лечение или реабилитацию.
Ну, а помимо?
Ну, это вот основная болевая точка, так скажем. Если вы не можете дать денег, а чем же вы тогда помогаете? Помимо, конечно же, есть очень много, ну, какое-то количество очень эмоциональных обращений, из которых мы не можем вычленить, не получается вычленить какую-то конкретную фабулу. Есть количество какое-то обращений, в которых люди, к сожалению, не имеют необходимых документов для того, чтобы подтвердить свою позицию, защитить свои права. Вот опять на словах, сказанное на словах, услышанное, ушли домой, подумали, показалось, что несправедливо. Я бы хотела обратиться к нашим радиослушателям и призвать всех все-таки ответственнее подходить к взаимодействию с врачами, с медицинскими учреждениями, все-таки вежливо просить. Любые рекомендации, да, любые отказы в предоставлении лечения, как-то все-таки формально подписывать, все-таки как бы получать их на бумаге, потому что, к сожалению, слова не являются для нас основанием для участия в решении той или иной ситуации.
Какая самая, может быть, поразившая вас история случилась с, ну, в связи с обращениями в ваш фонд, ну, допустим, не знаю, за последний месяц? Что-то, что, может быть, мы подумали, неужели так бывает? Мы срочно, ну, не знаю, высылаем отряд спасателей юридической, психологической и прочей помощи, вот, нужно устранить проблему.
Я, к сожалению, не могу сейчас о ней рассказывать, потому что... Ну, потому что мы сейчас пытаемся в судебном порядке, так скажем, восстановить.
Хорошо, а что-то за давностью времени, что уже можно рассказывать?
Вы знаете, история вот с защитой прав, она, собственно, такая очень долгоиграющая. То есть сейчас у фонда происходит 3 судебных процесса, вот, и мне бы не хотелось даже в общих чертах, на самом деле, поднимать фабулу дел, с которыми мы сейчас работаем, вот, дабы не спугнуть и дабы не навлечь на себя тоже никакие ресурсы. То есть мы скромно сейчас пытаемся помочь вот, в зоне, не знаю, получения компенсации, в зоне как раз вот восстановления прав. Это очень... Это помощь, она даже будет как раз в эквиваленте финансовом. Вот, но в то же время... Пока не говорим об этом, не обнародуем, да.
Ну, то есть все так очень-очень непросто. Как вам удается тогда, ну, так спокойно уже реагировать и на, соответственно, запросы, которые поступают? И вот я вас спрашиваю, вы уже так... Уже видно, что какие-то, видимо, бушевавшие когда-то там, не знаю, эмоции, страсти, что как так может быть, как так происходит, почему, не знаю, мы не можем там полноценно действовать полностью в правом поле, почему какие-то нарушения случаются, а вы уже так, как-то так спокойно. В какой момент приходит вот это спокойствие в осознании того, что права нарушаются, будут нарушаться так или иначе по тем или иным вопросам, и, в общем-то, остается только с этим работать?
Ну, это спокойствие как раз и есть, мне кажется, результат того, что я работаю в этом, я занимаюсь этим. Мне кажется, невозможно было бы быть полезной или быть эффективной, если бы это вызывало у меня какие-то бурные эмоции, удивление, негодование, ненависть или злость. Безусловно, происходят вот сейчас очень актуальные у нас разные там нововведения, да, в здравоохранении, в лекарственных препаратах, которые вызывают у меня очень большой эмоциональный отклик. Но опять, будучи представителем некоммерческой организации, развитием работы, которой я занимаюсь, я не могу себе позволить высказывать мое какое-то личное эмоциональное к этому отношение. Точно так же я не могу эмоционально реагировать на обращения, которые к нам поступают. Меня просто очень не хватит. То есть или мы можем что-то сделать, или мы не можем что-то сделать.
Очень многие волонтеры, очень многие сотрудники фондов, ну, с течением какого-то времени эмоционально выгорают именно от той работы. Ну, одно дело, когда это может быть какая-то... Так или иначе, волонтерство все равно завязано, ну, на какой-то проблеме, и поэтому говорить, что все в каком-то, в какой-то области радужно и там исключительно, не знаю, вафельное, все волшебно, воздушно и пони вокруг, то, ну, это, к сожалению, не про волонтерство, потому что волонтерство решает определенную проблему. Как лично вам удается справляться с выгоранием или моментами какого-то эмоционального выгорания, когда запросов слишком много, когда все слишком сложно вокруг? Совет начинающим волонтерам, которые еще, может быть, слишком активно бросаются в пучину благотворительности, или кто уже долго, наоборот, в этой сфере, что можете из опыта, из личного опыта волонтерства, благотворительности посоветовать, чтобы вот как-то этот эффект минимизировать?
Ну, наверное, во-первых, как мне кажется, из моего личного опыта нужно попытаться всеми возможными средствами прийти к пониманию того, что не все зависит от нас. Не все зависит от нас, и как бы не хотелось решить все вопросы, помочь всем обратившимся, делать это 24 часа на 7. Все равно не хватит ресурса, все равно не хватит ресурсов, все равно очень многое от нас не зависит. И, собственно, это понимание или лишит вас желания участвовать в каких-либо благотворительных проектах, или будет вас регулярно разрушать и приносить какое-то вот отчаяние, горе, разочарование, какую-то общую идею про несправедливость. Это первое, да. Признать, что мы не всесильны. Мы просто люди. Я просто юрист. Одна из сфер, в которой я практикую, является медицинское право. И второе, ну, мне кажется, актуально для любого человека, любой профессии. В целом как-то находить какие-то свои островки счастья, какую-то свою внутреннюю гармонию, дышать, гулять, радоваться жизни, что бы ни происходило вокруг, что бы ни происходило на работе, обязательно заниматься спортом, обязательно улыбаться.
Такие и сами заулыбались.
Да?
Вспомнили.
Вспомнила, да.
Да, друзья, если вы сегодня еще не улыбались, то, мне кажется, это самая минута, хотя бы даже если не хочется, просто натянуть на себя улыбку, может быть, вот так вот что-то качественно поменяется. Одна из первых строчек на вашем сайте – учиться помогать и принимать помощь. С первым, наверное, понятно, со вторым – учиться принимать помощь. В чем здесь сложность?
Ну... Очень сложно просить о помощи. Очень сложно признаться, что нужна помощь. Опять же, как-то так сложилось исторически, что в нашем обществе не принято обращаться к психотерапевтам. В нашем обществе не принято делиться какими-то вот проблемами, так скажем, с более широким кругом людей, чем собственная семья. Ну, то есть... В принципе, если посмотреть, мы очень замкнуты, мы очень сосредоточены, и вот как раз за этот счет вот, ну, вот, вот этой вот внутренней какой-то закрытости, напряженности, действительно, с поколения в поколение очень, очень сложно признаться себе, что хочется просить помощи, обратиться, рассказать о своей проблеме. И если возвращаться опять к вот этому мнению, которое вы озвучили, зачем помогать взрослым? Почему? Почему в жизни этого взрослого человека не случилось детей, друзей, которые бы должны были его спасать?
Ну или почему
спасать,
со здоровьем?
Спасать, лечить, да. Или почему у него со здоровьем проблемы? Наверное, он как-то злоупотреблял вредными привычками. Ну то есть вот эти вот какие-то такие очень оценочные, очень жесткие суждения, они есть, конечно, в каждом из нас. Опять из-за страха, да, из-за страха вот этого вот оказаться непонятым, оказаться отвергнутым. Вот. Поэтому, да, поэтому помощи просить, мне кажется, очень сложно.
часто ли бывали случаи, когда, ну, не знаю, звонил человек и говорил, вот это нет, это не для меня, это не у меня проблема, а это проблема там, ну, вот у соседа просто попросил обратиться. Ну, и тем самым, ну, скажем так, чтобы не говорить, что это я прошу о помощи, а якобы просил, ну, таким обманным путем за кого-то. Или все-таки, если люди решились уже набрать номер, то говорили по-честному, меня зовут так-то, и у меня проблема в этом.
Да, да, у нас было несколько не совсем адекватных обращений, таких с требованием, так скажем, решить вообще все жизненные неурядицы, которые возникли. Вот, но в целом, да, к нам вот обращаются так, как есть. У нас не случается каких-то вот таких вот.
Юридическая, медицинская помощь, какая-то еще консультационная помощь есть в вашем фонде?
Ну вот как сейчас я озвучила, мы сейчас очень ищем и пытаемся быть полезными во втором мнении медицинском. Угу. То есть если это перевести на такой обыденный язык, вы получаете некую рекомендацию к лечению, операции, может быть... не знаю, диагноз вам поставил какой-то специалист, и вам, ну, в принципе, логично обратиться к аналогичному специалисту высшей категории, да, или, может быть, какой-то другой практике. Вот. И зачастую, конечно же, людям, у которых нет возможности оплатить такие консультации или приехать в Москву, хотя бы для того, чтобы попробовать бесплатно получить эту консультацию, ну, у них нет возможности как бы получить это второе мнение. А это в то же время очень ценно. Стоит ли делать операцию, стоит ли лечиться таким методом или другим методом. И вот эта возможность по документам получить какое-то профессиональное мнение, да. То есть это не совсем такая, не совсем, так скажем, правовая история. Она не совсем в рамках правового поля. Но в то же время она очень важная. Ну, то есть, перед тем, как идти оперироваться, конечно же, хочется услышать мнение нескольких специалистов. И мы вот сейчас очень стараемся найти как раз таких друзей-врачей, которые будут нам помогать в этом направлении. И запросы, конечно же, есть в разных сферах, от травматологии до онкологии, вот, от хирургии до там, гематологии. Вот. И вторая программа, которая у нас работает, которая тоже в данный момент как раз расширяется, это программа «Доктор на дом».
Что это за программа? К кому доктор ездит на дом?
Это выезд узкопрофильного специалиста на дом к маломобильному человеку. То есть, опять, если мы возвращаемся к населению, группе населения, с которой мы хотим помогать, это люди старшего возраста, у которых уже в силу возраста могут быть сложности с передвижением, люди с инвалидностью, которые, опять же таки, не могут себе позволить по каждой необходимости покидать дом, преодолевать какие-то препятствия, не везде у нас инфраструктура может это позволить, при этом как бы консультация офтальмолога, невролога, пульмонолога возможно на дому, и для этого не обязательно идти в поликлинику, ехать, выходить. Вот. Это именно маломобильные граждане и вот узкопрофильные специалисты, которых мы
уже сумели найти.
Сумели найти, да. Пока в Москве это работает исключительно для офтальмологии. То есть у нас ездят окулисты. По обращению можно найти на нашем сайте, можно по телефону позвонить нам, и мы расскажем, что нужно сделать. Можно найти на нашем сайте образец заявки, заполнить ее. Вот, и к вам приедет окулист, который, бригада даже окулистов, которые вам проведут достаточно широкий спектр обследований, да, консультаций. Вот. В ближайшем времени это будет расширено до Санкт-Петербурга, и специалистов тоже прибавится.
Насколько вообще, я так понимаю, что с точки зрения госмедицинской помощи подобная практика есть только у скорой помощи, но это, ну, явно, не знаю, что-то не так со зрением, это не скорая медицинская помощь, это, ну, скажем так, в больницу. То есть у нас на госуровне таких программ, чтобы узкие специалисты выезжали к потенциальным пациентам, их просто нет.
Почему они есть? У нас в программе ОМС, общего медицинского страхования, есть возможность вызова врачей на дом. Вот. Но, насколько я понимаю, с практики не так много специалистов у нас ходят по домам, и не так просто это сделать. Это раз. И... ну, да. Вот, собственно, оно есть, оно возможно, но не так просто этого добиться.
Ярмарки, брелки, распродажи, благотворительные акции. Что-то такое, ну, вот, видела, и на сайте есть проекты. Насколько, не знаю, может быть, есть какие-то ближайшие мероприятия, которые можно посетить, можно, соответственно, и помочь фонду, и с фондом познакомиться, ну, и заодно, ну, не знаю, приобрести брелок или приобрести какую-то, ну, соответственно, вещь на этой благотворительной ярмарке.
Знаете, брелки, которые делаются нашими друзьями, вот, которые тоже находятся на таком домашнем режиме, можно приобрести в Москве по трем адресам. Там на сайте у нас указаны адреса. Вот, за пожертвование можно такой симпатичный брелок себе получить. Вот, из акций пока ничего не планируем такого глобального. Вот, потому что, конечно же, акции, мероприятия – это тоже затраты ресурсов, усилий, времени. Вот. Это больше такая история про все-таки пиар фонда, чем решение каких-то конкретных задач.
В плане, не знаю, каких-то локальных мероприятий для себя отмечали ли, или если впереди трехлетие фонда?
Знаете, 3 года для некоммерческой организации – это очень маленький срок, но в то же время очень показательный. Показательный по там, готовности, да, и целесообразности продолжения деятельности, направления, которое выбиралось. И это как раз тот возраст, когда, ну, так скажем, фонды однодневки, если их можно назвать, уже как бы перестают существовать и потихонечку угасают. Я вижу, что как раз вот трехлетие – это, считайте, такой первый год. То есть когда мы все-все изучили, когда мы попробовали себя в разных каких-то программах, когда мы обговорили все с коллегами, когда мы собрали все грабли несколько раз, вот, написали там 7 бюджетов, проиграли с 3 грантами, вот. Ну, то есть это такой, это очень молодой возраст, но в то же время очень показательный. Я рада, что мы дошли до этой точки, вот, и у меня очень большие, конечно же, цели и задачи на текущий год и на следующий год. Это тоже будет очень показательным.
Чем можете уже поделиться из каких-то, ну, прописанных, заданных векторов?
Ну, как я уже сказала, мы хотим фокусироваться на именно медицинской помощи в решении вот именно медицинских, неправового характера, да, историй. То есть это как раз альтернативное, да, мнение другого специалиста. Это поиск средств на финансирование, вот, потому что такая долгосрочная цель все-таки, конечно, для фонда — прийти к адресной финансовой помощи, вот, но при этом, конечно же, это продолжение развития в области экспертизы по правовым вопросам, и по ходу жизни мы очень много собираем разных историй, к нам приходят люди, которые предлагают нам разные компании. Буквально несколько недель назад мы запустили повторно компанию в помощи в трудоустройстве. Это тоже такой огромный пласт для очень большого количества, на самом деле, людей, которые по причине того или иного заболевания выпадают из профессиональной деятельности и уже пройдя, так скажем, огонь, воду и медные трубы.
Отчаиваются найти работу?
Нет. Медные трубы, я имею в виду, вот, ну, если мы берем там какой-то диагноз, заболевание, из-за которого человек перестал работать, да, и вот ура, человек выздоравливает и, в принципе, должен вернуться к обычной социальной трудовой деятельности, да, вернуться в свое дело, в свою профессию и реализовываться себя. А это, оказывается, очень-очень сложно, потому что все очень динамично меняется, запросы личные меняются, и все вокруг меняется, и Телеграм появляется. Вот. И вот, собственно, наша подруга нашего фонда, Мария Сафронова, вот, сейчас уже и второй психолог, это Нина Копытова, которая занимается сейчас координированием этой программы помощи в трудоустройстве. Мы как раз помогаем
реализовать себя?
Решить вот эти вот вопросы по поиску работы самостоятельно. То есть пересмотреть резюме, пересмотреть запросы, понять, какие условия рынка изменились, понять, какие платформы появились, какие новые сервисы появились. То есть мы не берем условно там за руку человека и не приводим его на какую-то должность, не предлагаем ему конкретную работу. Но мы стараемся сейчас вот как раз с помощью опытных рекрутеров и психологов помочь человеку самостоятельно расправить крылья и вернуться вот в эту социальную среду.
Если говорить о каких-то, может быть, трех ошибках молодости, трех ошибках вот этих трех лет, которые вот если бы все начинать заново, вы бы ни за что не допустили.
Ой, очень сложно, Катерина, это очень сложно. Ну, то есть есть такие текущие какие-то вопросы, вот, разные, разного характера. Я не могу сказать, что у нас какие-то глобальные ошибки, которые мы допустили, ну и не могу сказать, что у нас какие-то превосходные результаты, которых мы достигли. Меня вот абсолютно устраивает история вот такого планомерного, но при этом очень системного, очень осознанного развития без...
потрясений.
Без потрясений, без привлечения каких-то глобальных финансов для каких-то огромных рекламных кампаний, да, без какого-то, я не знаю, количества сотрудников там.
Ну и хорошо. Раз нет чего-то такого, то и хорошо. Большое спасибо, что приехали сегодня. Развитие вашему фонду.
Спасибо.
И всего доброго.
Телефон, если возможно сказать.
Очень-очень быстро уже.
8-499-390-37-67.
Ну и, конечно, на сайте. Услышимся в Героях ровно через неделю. Всем пока-пока-пока. Был фонд «Взрослые мы».
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.